Зайцы, к числу дичи, как я уже сказал, принадлежат не одни птицы, но и звери, как то медведи, олени, кабаны, дикие козы и зайцы. Мне хорошо известны только зайцы, и о них-то я намерен поговорить теперь. В Оренбургской губернии, да кажется, и во всех других, зайцы водятся трех пород – русаки, беляки и тумаки. Я не причисляю к дичи земляного зайчика или тушканчика, которого в пищу не употребляют. Имя русака происходит, вероятно, не от того, что он живет на Руси, а разве от того, что и зимою хребет спины остается у него серый, как будто русый. Беляк, очевидно, назван по совершенной белизне своей шерсти в зимнее время. Тумак, происходя от совокупления русака с беляком, получил имя, обличающее его происхождение. Слово «тумак» значит «помесь». Обыкновенное место пребывания русака и тумака – степь или безлесные горы, беляка – лес. Но всегда есть исключения. Иногда и в степи попадаются беляки, иногда и в лесных местах, как, например, около Москвы, водятся русаки. Только они почти никогда не ложатся на дневку в большом лесу, а всегда на открытых местах или в мелком кустарнике. Старый русак, матерый, как говорят охотники, всегда крупнее и жирнее беляка одного с ним возраста. И в то же время как-то складнее. Уши у русака острее, лапки его, особенно передние, поменьше и поуютнее. И потому русачий малик след отличается с первого взгляда от белячьего. Всем известно, что русак бежит несравненно резвее беляка. Кроме весьма редких исключений, но лихой тумак бывает резвее самого резвого русака. Летом русак так же сер, как и беляк, и не вдруг различишь их, потому что летний русак отличается от летнего беляка только черным хвостиком, который у него несколько подлиннее, черную верхушкой ушей, большую рыжеватостью шерсти на груди и боках, но зимой они не похожи друг на друга. Беляк весь бел, как снег, а у русака, особенно старого, грудь и брюхо несколько бледно-желтоваты. По спине лежит довольно широкий, весьма красивый пестрый ремень из темных, желтоватых и красноватых крапинок. В небольших завитках, или точнее сказать, вихрях, похожий на крымскую крупную мерлушку. Тумак сохраняет все отличия русака от беляка только в слабом виде. Желтина на груди и брюхе едва заметна, ремень на спине узок, без завитков, и цвет его не ярок, не пестр, а сизовато-сер. Зайцы необыкновенно плодущие, по простонародному и охотничьему выражению, смысл которого непосредственно относится к белякам. Порода русаков несравненно малочисленнее, а тумаки даже редки. Течка беляков, время их совокупления, начинается с января, а в исходе марта, еще по снегу, зайчиха уже мечет самых ранних, первых зайчат, которые и называются наставики. В исходе июня – вторых, называемых летниками и травниками. А в исходе сентября – третьих, носящих имя листопадников. Так, по крайней мере, говорят деревенские охотники. Есть еще заячий помет, который в губерниях поюжнее называются снытники, то есть зайчата, родившиеся тогда, когда поспеет трава сныть, вероятно, в апреле месяце. Вообще можно с достоверностью предположить, что зайчихи мечут с исхода марта до исхода сентября. Странно, что зайцы самого позднего помета называются у охотников ярышами. Я с своей стороны ничего не могу сказать против этого мнения. Могу только с достоверностью подтвердить, что крошечные зайчата попадались мне во все три вышесказанные срока. Но мечет ли одна и та же зайчиха три раза в год, не знаю. судя по скорому, иногда в один год совершающемуся изумительному размножению зайцев, такое мнение допустить можно. Зайчиха, как говорят, ходит сукотно 9 недель, зайчат мечет до 9, говорят также, что они родятся слепые и до 12 дней сосут мать. Господа ученые-натуралисты думают, что зайчиха ходит сукотно 4 недели, зайчат мечет от 3 до 6 и кормит их своим молоком 1 неделю. Кто прав, не знаю, но в 4-недельном сроке сукотности зайчих очень сомневаюсь. Это время слишком коротко. Заяц первый год от рождения называется прибылой, а во все последующие года – матерой. Наружность зайца известна всем, но он имеет в себе замечательную особенность. Это устройство его задних ног, которые гораздо длиннее, толще, сильнее передних и снабжены необыкновенно эластическими, крепкими, сухими жилами. Отсюда происходит диковинная легкость прыжков, иногда имеющих в длину до 3 аршин. 3-аршинную меру заячьих прыжков можно найти во всяком взбудном следе, но один известный охотник, Хомяков, сказывал мне, что русак на бегу перепрыгивает глубокие рытвины или расселины до 7 аршин шириною. Присев на задние ноги, то есть сложив их на сгибе, упершись в какое-нибудь твердое основание, заяц имеет способность с такой быстротою и силою разогнуть их, что буквально бросает на воздух все свое тело. Едва обопрется он о землю передними лапками, как уже задние, далеко перепрыгнув за передние, дают опять такой же толчок, и бег зайца кажется одной линией, вытянутую в воздухе. Без сомнения, быстроте прыжков много способствует крепость спинного хребта. Теперь понятно, что зайцу неловко бежать под гору, и наоборот, очень ловко на гору или в гору. Первого он всегда избегает, но вынужденный иногда к тому преследованию врагов, преимущество борзых собак, он нередко скатывается кубарем с вершины до самой подошвы горы. Заяц не ходит, а только прыгает. Он даже не может стоять вдруг на всех 4 ногах. Как скоро он останавливается на своем бегу, то сейчас присядет на задние ноги, так они длинны. Он особенный мастер вдруг сесть на всем бегу, и охотники говорят, что заяц садок. Надобно еще заметить, что шея у зайца не повертывается, и он не может оглянуться назад. Услыхав какой-нибудь шум сзади или сбоку, он опирается на задние ноги, перекидывает всего себя в ту сторону, откуда послышался шум, садится на корточки, как сурок, и насторожит свои длинные уши. Зайцы положительно травоядные животные, хотя имеют очень острые зубы, которыми больно кусаются, если возьмут их в руки неловко. Живого зайца должно всегда держать за уши и задние ноги. Когда есть трава, зайцы питаются ею, также древесными листьями, всякими хлебными посевами и особенно любят озимь. Зимою гложут они древесную кору, предпочтительно молодых осин и таловых кустов, а в степях всякую травянистую ветошь, разгребая для того своими лапками довольно большие снежные сугробы. Плодовитые сады могут жестоко пострадать от зайцев в продолжение зимы, если не будут взяты известные предохранительные меры. Заяц имеет особенный жалобный крик, похожий на плач младенца. Он испускает его, будучи ранен и попав в когти, зубы или руки врага. На течках же зайцы кричат особенным образом, и, подражая этому крику, манят их охотники. Заяц – самое робкое и беззащитное творенье. Трусость видна во всех торопливых его движениях и утверждена русской пословицею «труслив, как заяц». Мне самому случалось видеть, как он дрожит, сидя в своем логове, слыша какой-нибудь приближающийся шум и готовясь вскочить каждую минуту. Он по справедливости боится и зверя, и птицы, и только ночью или по утренним и вечерним зарям выходит из своего дневного убежища, встает с логова. Ночь для него совершенно заменяет день. В продолжение ее он бегает, ест и жирует, то есть резвится, и вообще исполняет все требования природы. С рассветом он выбирает укромное местечко, ложится и с открытыми глазами, по особенному устройству своих коротких век, чутко дремлет до вечера, протянув по спине длинные уши и беспрестанно моргая своей мордочкой, опушенной редкими, но довольно длинными белыми усами. В долгие осенние и зимние ночи заяц исходит, особенно по открытым полям и горам, несколько верст, что каждый охотник, сходивший русаков по маликам, изведал на опыте. Примечание: сходить зайца по малику – термин охотничий и значит отыскать его по следам. Русский народ называет зайца косым. Его глаза большие, темные на выкоте, не косы. Это знает всякий. Но, будучи пуглив и тороплив, не имея способности оглядываться, он набегает иногда прямо на охотника или на пенек, а торопев, круто бросается в другую сторону и опять на что-нибудь набегает. Вероятно, вследствие таких неловких движений назвали его косым, и даже человека, пробежавшего в торопях мимо того предмета, которого он ищет, или забежавшего не туда, куда следует, приветствуют шуточным восклицанием: «Эх ты, косой заяц!» или «Куда забежал с косу?» К тому же заяц, сидя на логове, закатывает под лоб иногда один глаз, иногда и оба. Вероятно, это дремота. Но при первом взгляде заяц покажется косым. Зайцев истребляют все, кто может. Волки, лисы, дворные и легавые собаки, которые сами собой уходят охотиться за ними в лес. Даже горностаи и ласки, о чем я имел уже случай говорить. Но кроме врагов, бегающих по земле и отыскивающих чутьем свою добычу, такие же враги их летают и по воздуху. Орлы, беркуты, большие ястреба готовы напасть на зайца, как скоро почему-нибудь он бывает принужден оставить днем свое потаенное убежище, свое логово. Если же это логово выбрано неудачно, недовольно закрыто травой или степным кустарником, разумеется, в чистых полях, то непременно и там увидит его зоркий до невероятности черный беркут, степной орел, огромнейший и сильнейший из всех хищных птиц, похожий на копну сена, почерневшую от дождя, когда сидит на стогу или на сурчине, увидит и, зашумев, как буря, упадет на бедного зайца внезапно из облаков, унесет в длинных и острых когтях на далекое расстояние и, опустясь на удобном месте, съест почти всего с шерстью и мелкими костями. Мало этого, даже ночью сторожат зайцев на мирных гулянках большие совы и филины. Мне рассказывали охотники, что совы и филины ловят по ночам зайцев следующим образом. Они подстерегают их на тропах, одною ногою сова вкохтится в зайца, другую ухватится за ветку куста или дерева и таким образом держит его до тех пор, пока он не выбьется из сил. Тогда сова вкохтится в него и другою лапой и окончательно задушит. К этому прибавляю, что заяц отрывает иногда вкохтившуюся в него лапу, разумеется, в то время, когда сова другою лапою держится за куст, что охотникам случалось затравливать зайцев, на которых висела вкохтившаяся в тело оторванная и уже высохшая лапка совы. Признаюсь, последние обстоятельства я считал выдумкою. Но тот же охотник и знаток этого дела, на которого я недавно ссылался, Хомяков, удостоверил меня, что это совершенно справедливо. Тоже подтверждает и другой стрелок, охотник Самарин. Сказывал мне один достоверный охотник, что орлы и беркуты сходят зайцев по маликам. Это довольно странно. Орлы, беркуты – не пешеходные твари. Но дело доказывается тем, что эти хищники попадают иногда в капканы, которые ставятся на зайцев. Именно на сплетении маликов, называемом «заячью тропой».